Рід Радіо Свобода. На волнах Радіо Свобода, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». В студии, как почти всегда по субботам, Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира всегда один и тот же, 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 9614-3, Петербурге 740-49-40. Это бесплатно только для жителей этих городов. Ну, абонент, естественно, Радио Свобода. Мы поговорим о главных публикациях минувшей недели. Это подведение как бы итогов такой глобальной шахматной борьбы за звание чемпиона мира. И очень важное, видимо, об этом надо будет говорить даже подробнее, это дискуссия, которая развернулась практически во всех средствах массовой информации и на телевидении о переходе футбольного чемпионата и вообще футбольного сезона на календарь осень-весна. Вот эта тема нам особенно близка, так что со слушателями сможем обсудить все тонкости, если, конечно, позволит время и если звонков будет так не слишком много, чтобы мы могли хоть как-то отвечать более-менее подробно тем, кто задает вопросы. Обо всем этом поговорим после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними новостями.
Ну, сегодня новости в основном о теннисе. Много турниров проходит на этой неделе, в том числе и в России, в Санкт-Петербурге. Там сегодня будут сыграны полуфиналы, ну, а вчера, соответственно, участники полуфиналов определились. Один россиянин в четверке сильнейших, это Игорь Куницын, который победил итальянца Патита Старача. Кроме того, Марио Анчич, хорват, взял верх над Максимом Мирным из Белоруссии. Швед Томас Юхансон выбил из борьбы Уэсли Муди из ЮАР и вошел в четверку сильнейших, что, конечно, неожиданно, Эрнест Гулбис, представитель Латвии, который победил чеха Яна Герныха.
В Лионе вне конкуренции французы. Три представителя этой страны стали участниками полуфинального раунда. Марк Жикель взял верх над своим соотечественником Себастьяном Грожаном. Арно Климан выиграл у испанца Николаса Альмагро, а Ришар Гаске одолел шведа Робина Сёдерлинга. И в полуфинал вышел также бельгиец Ксавье Мали, который нанес поражение американцу Робби Джене. При сегодня играют Жикель Малис, Климан Гаске.
Ну, а зрители, которые заполняют трибуны стадиона в Базеле, конечно же, надеются на то, что победителем этого турнира впервые в своей карьере станет швейцарец Роджер Федерер. Вот первая ракетка мира, никогда у себя на родине этот турнир не выигрывал, но теперь он вышел в полуфинал, победив испанца Давида Феррера. И еще один представитель Швейцарии в четверг сильнейших, это Станислас Вавренко, который выбил из розыгрыша аргентинца Давида Нолбандяна. Кроме того, в полуфинале чилиец Фернандо Гонсалес, взявший верх над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, и Парадон Сичапан из Таиланда, который нанес поражение еще одному представителю Аргентины Хосе Акасусо. Таким образом, в полуфиналах Федерер играет с Сичапаном, а Вавренко с Гонсалесом.
Но по соседству в Австрии соревнуются девушки. В полуфиналы вышли 4 сеянные теннисистки. Мария Шарапова, номер один посева, одержала победу над Анной Ивановичей из Сербии. Надежда Петрова, еще одна россиянка, взяла верх над Самантой Стосур из Австралии. Швейцарка Пати Шнидер одержала победу над еще одной представительницей России Верой Звонаревой. А Николь Вайдишева из Чехии, номер четвертый посева, взяла верх над сербской теннисисткой Еленой Янкович.
Это все о теннисе, теперь мы перейдем к хоккею. Ну, прежде 4 результата матчей, сыгранных в чемпионате НХЛ. Вчера Коламбус выиграл у Лос-Анджелеса 2-2, Миннесота в овертайме взяла верх над Анахаймом 3-2, Даллас уступил Детройту 3-4, и во встрече Ванкувера-Вашингтона все решилось по буллитам, Ванкувер победил 3-2.
В российской хоккейной суперлиге все матчи вчера завершились в основное время. Новокузнецкий «Металлург» на свой своем льду уступил «Витязю» 0-1, «Авангард» выиграл дома у «Локомотива» 5-3, «Сибирь» взяла верх над «ЦСКА» 4-2, «Северсталь» одержала победу над «Магнитогорским металлургом» 3-1, «Динамо» и «Лада» разошлись миром 1-1, «СКА» уступил «Трактору» 3-4, «Хоккейный клуб МВД» потерпел поражение дома от «Салавата Юлаева» 1-5.
Очередной тур чемпионата Германии по футболу открылся матчем с участием лидера бременского «Вердера». Играл он в гостях с «Майнцем» и выиграл более чем уверенно 6-1.
В заключении о шахматах, потом уже плавно перейдем к беседе об этом виде спорта. В Голландии продолжается крупное соревнование, крупный турнир 20-й категории. Вчера были сыграны партии 5-го тура. Вторую подряд победу одержал болгарин Веселин Топалов, на сей раз над Иваном Соколовым, который представляет Голландию. Ну и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана выиграл у Юдит Полгар из Венгрии. Таким образом, борьба обострилась. По 3,5 очка имеют Мамедьяров и Полгар, 2,5 набрал Топалов, замыкая турнирную таблицу, Соколов, имеющий в своем активе полочка.
Ну вот, что касается шахмат, мы сейчас приступаем уже к, собственно, программе «Час прессы спорт». И что касается шахмат, то здесь я просто порекомендую нашим слушателям, которые интересуются всеми событиями, и мы их обсуждали много раз во время матча «Крамник-Топалов». Но вот порекомендую два издания. Журнал «Коммерсант Власть» опубликовал большую такую статью, причем не только там можно почерпнуть сведения о всяких скандалах, которые сопутствовали предыдущим матчам, но и просто здесь история борьбы за звание чемпиона мира. И вот в частности, например, вот просто мимоходом замечу, мы как-то вспоминали, кто был в последнее время победителем чемпионатов по нокаут-системе. И, например, упустили, что был, например, Вишванатан Ананд самым первым. А мы как-то вот и финалистов не всех помнили. Вот Владимир Акопян был, оказывается, в первом полуфинале. В общем, это про чемпионаты ФИДЕ, они так отдельно вынесены, потому что, конечно, классические все чемпионы перечислены подробно, годы, победы. В общем, короче, очень много интересного. Чтобы просто завершить эту тему, сообщу, что вот все скандальные ситуации очень подробно описаны в газете «Версия». Так что мы читать эти огромные длинные статьи не будем, тем более, что у нас уже есть...
У нас есть звонок из Лыткарина. Геннадий на связи.
Алло.
Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Вот я хотел о футболе поговорить.
Пожалуйста.
О нашем чемпионате, вот, о переходе на систему.
Понятно. Правильно. Это одна из тем сегодня.
Осень, весна. Я думаю, что стоит попробовать, только у меня вот такой вариант, что 12 команд, как бы, высшей лиги, вот это, и по в три круга, по круговой системе в три круга, и третий круг, причем, проводится в южной части страны, на юге.
Поняли, Геннадий. Единственное, что здесь все... В принципе, правильно, только никто никогда не пойдет на сокращение
команд. Тем более до 12 за такое резкое на 4 команды.
Потому что когда шла речь про то, что, ну, давно еще, многие годы, что надо повышать уровень там советского сперва, потом российского футбола и так далее, переход на осень-весна это был только первый этап, а сокращение высшей лиги, второй шаг, он как бы... всеми рассматривался как тоже очевидный.
Да.
Поэтому тут это история, очень история логично вообще, все выстраивает.
Да, Геннадий все правильно говорит, только вот знакомство со всеми публикациями, а еще к тому же я специально посмотрел, что мне, в принципе, не свойственно, телепрограмму, ну, посмотрел еще потому, что там в ней участвовал наш постоянный автор Роберт Воскиричан. Ему, конечно, там практически сказать-то не дали. Но смысл вот этого всего обсуждения сводится вообще к тому, что формулировкой такой, вот есть такое выражение, я, может быть, не совсем точно процитирую. Тот, кто хочет сделать дело... ищет способы, как сделать. А тот, кто не хочет делать, ищет отговорки и оправдания, почему бы это не следует делать. И, к сожалению, вот среди тех, кто считает, что не надо делать, оказалось много журналистов молодых и среднего поколения, вот судя по тому, что я читаю, а если будет возможность, расскажу, как начиналось. Именно журналисты поднимали этот вопрос еще в Советском Союзе.
Продолжим после объявления.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну, а теперь мы слушаем звонки. Артур из Петербурга на связи.
Доброе утро.
Здравствуйте, Артур.
Уважаемый, очень приятно снова вас слышать. У меня, перед тем, как я хотел позвонить, у меня была такая тема. Я хотел вас познакомить с небольшими медиа-новостями в Петербурге.
Ну и
но,
пожалуйста.
Но вы, конечно, еще очень интересную тему дали по поводу чемпионата по системе осень-весна, и поэтому я постараюсь все это быстро изложить.
Прекрасно.
Может быть, это шоу, ток-шоу новое появилось у нас здесь в Петербурге, на канале 100, называется «Футбол про и контра». Вот в этот понедельник мне удалось посмотреть его. Там участвовали журналисты питерские, которые пишут о футболе, и пригласили двух футболистов «Зенита» – Аршавина и Радимова.
Так.
Но они обсуждали не только игру «Зенита», они обсуждали еще и игры в Лиге чемпионов «Спартака» и «ЦСКА». Но, пожалуй, я выделю из всего вот этого вот разговора, достаточно любопытного, две вещи. Сначала кто-то из журналистов сказал о том, что «Арсенал» не очень хотел играть, не очень хотел выиграть. И скорее не «ЦСКА» выиграл, а «Арсенал» проиграл. Потому что «Арсенал» играл достаточно мягко, убирал ноги в столкновениях, ну и так далее. В общем, у него ситуация достаточно спокойная в его группе, сезон длинный, и поэтому они решили поберечься и не показали той игры, которая бы могла дать возможность ему сопротивляться более интенсивно ЦСКА.
Так, и что сказали?
Ну, естественно, говорили немножечко о руке Анри, что никто ее не видел, кроме судьи.
Да, ну потому что ее не было.
Да. То есть, в общем, в этой связи у меня сразу закралась такая мысль крамольная о том, что что-то как-то все это странно. Рука Андрея невидимая, очень мягкие наказания болельщиков ЦСКА за постоянные нарушения в Лиге чемпионов. Я не знаю, как это комментировать и какие выводы из этого делать, но факты сами, как говорится...
Понятно. Артур, поскольку мы тоже не знаем, как это комментировать, расскажите еще что-нибудь про эту программу. Там вот про осень-весна шла там речь?
Маленькое дополнение по поводу высказывания Аршавина о матче со «Спартаком» и с «Локомотивом». Он сказал, что мы плохо сыграли в атаке со «Спартаком», в частности, потому что в «Спартаке» есть «Джедер», а вот в «Локомотиве» такого «Джедера» нет.
Понятно. Ну вот хорошее наблюдение его. Ну,
видимо, в «Рубине» тоже много таких жедеров.
Да, видимо, да.
Да, предлагаю, значит, оценить невидимую руку Анри так, что это компенсация, поскольку в жизни всегда действует закон компенсации, как известно, за руку Джибрила Сиссе, забившего гол ЦСКА в матче за Суперкубок.
Ну, когда, да, когда выбил вратарь, мяч в руку, да.
Выбивали, там ему попал мяч. Ну, вот, это же... Вот.
Причем это более ценная компенсация. Там-то очки были ни при чем, а тут очки считаются.
Ну, там Тиду зато трофей мог. Ну, в общем, неважно. Короче говоря, это я к тому, что вот так оно в жизни все и компенсируется.
А Артур закончил уже нам, да, рассказ?
Хотел еще пару слов о системе осень-весна.
Да, да, давайте, Артур.
Ну, вы наверняка знаете мое мнение, мы много спорили с вами на эту тему.
А я не понял, вы противник, да?
Я противник
этой
системы. Я даже скорее так скажу, что мы можем, конечно, переименовать вот осень в весну, лето в зиму и наоборот, но от этого мало что изменится, кроме названия.
Понял.
Понимаете, какая вещь? Ведь мы все равно делаем паузу в 3 месяца. Между осенней частью и весенней в чемпионате. И учитывая, так сказать, наши все реалии, я думаю, что через 3 месяца это будет совершенно другой чемпионат, совершенно другие команды.
Понятно, Артур, вот это хорошая мысль, я обязательно вам отвечу, потому что придерживаюсь другой точки зрения, но обязательно отвечу вот именно вот насчет того, что другой чемпионат будет или нет. Ладно?
Евгений из Дмитрова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
У меня есть два предложения.
Так.
переходе на систему осень-весна, мне кажется, намного интереснее было бы провести чемпионат в один круг, а не в три, потому что здесь повышается ценность каждого очка и каждого матча. А если это все затягивать на три круга, то вообще можно потерять интерес к чемпионату, особенно если одна команда оторвется от других.
Евгений, но этот же вопрос рассматривался. Про три круга это сказал только Геннадий из Лыткарина.
Нет, но Геннадий имел в виду другое, чтобы чемпионат сократить. Проводить в три круга между 12 командами. Каждый чемпионат.
Каждый.
Евгений имеет в виду переходный. Но
а
это...
переходный не будет в три круга. Он все равно, если и будет, то все равно это будет в два круга, только просто растянется немножко. И дадут...
Теперь уже ясно, что ничего не будет.
Ну нет, но все-таки на 10 ноября тут они еще отложили снова рассматривать. Евгений, у вас все, нет?
Еще одно предложение у меня вот есть. Постелить к матчу со сборной Англии, постелить в Лужниках травяной газон, и если придет полный стадион, то он окупится за одну игру под газон.
Понятно. А я думал, что вы сейчас пошутите и скажете, пусть вообще убрать траву и играть на песке. Но это шутка, да. Итак, у нас еще есть звонок, да? А потом уже буду отвечать. Вот Артуру мне очень хочется.
Да, ответить. Сергей из Петербурга.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Меня очень интересует обстановка в связи с протестом «Зенита», да, на легионеров Казани. Насколько она перспективна, ситуация, да, для «Зенита» или, может быть, для Казани? И насколько она обоснована?
Сергей, ну, мне кажется, что обоснована. И мне же кажется, что без перспективы.
Для «Зенита».
Да, для «Зенита». А что кажется вам, коллеги?
Для «Зенита», да, конечно, без перспективы.
Абсолютно бесперспективно, конечно, это безусловно. Но обоснована вообще любая претензия, потому что я тут вот смотрел какие-то матчи, и я просто никак не могу понять, хоть нынешний тренер, но три россиянина должно быть на поле. Поскольку я их иногда не обнаруживаю, ломаю голову, вдруг выясняется, вот предположим, что в «Сатурне», что Алексей Еременко, да, проходит как россиянин, хотя является...
гражданином Финляндии.
Да, и играет за сборную Финляндии. Но, естественно, его отец был, конечно, может быть, у него, я не знаю, двойное гражданство. Но факт, что он проходит как россиянин, а играть за Россию не имеет права. Ну, в общем, это все, конечно, так что, Сергей... Нам кажется, что ничего ни к чему не приведут никакие в данном случае протесты.
Еще противники, кстати, перехода на систему осень-весна утверждают, что вот по системе весна-осень, как сейчас в России, играют в Финляндии, в той же самой, в Норвегии, в Эстонии. Но, во-первых, Финляндия, Норвегия, Эстония не входят в элиту мирового футбола, как известно. Это во-первых. А во-вторых, та же самая Финляндия и Норвегия, они постоянно прогрессируют, в отличие от России, которая, наоборот, опускается в рейтинг-листе.
Можно просто сказать, что в Европе из 51 страны или 52 входящих в УЕФА, в 13 странах календарь весна-осень. Ну, что теперь делать? Ну, можно, во-первых, ничего не делать. Я просто вот хочу обязательно Артуру ответить. Артур, вот за то время, что идет это обсуждение, а началось оно, вот я без ложной скромности должен сейчас сказать, с моей статьи, которую я написал где-то в начале 80-х годов. И примерно, ну, тогда все, ну, подумаешь, вот, чудачество. Надо сказать, что с Лобановским у меня были очень всегда конфликтные отношения, но он... Это единственный пункт, который нас как бы сблизил. Но остальные все считали, что это... И раз в два года я это периодически по принципу, что Карфаген должен быть разрушен, об этом говорил. Это значит, уже почти что четверть века прошла. Но при этом доводы все время менялись. В то время в Советском Союзе, например, не было проблемы легионеров. Но она появилась 15 лет назад, когда сборная... России почти целиком состояла, или там наполовину, как минимум, из игроков, игравших в Испании, Англии, там, Германии и так далее, да, игравших там. И вот когда сборная начинает играть, они приезжают в одном физическом состоянии, а те, кто играет в России, в другом. Вот этот довод сейчас взял и отпал. Он отпал почему? Потому что никто не играет из игроков сборной, там один, может быть, кто-то иногда попадет из играющих за рубежа. Значит, довод отпал, но появляются-то новые. Этот довод отпал. Почему? Потому что класс снизился настолько, что никому не нужны теперь российские игроки на Западе, в сильных футбольном отношении странах. Зато здесь россиян почти не осталось, все, в основном, легионеры решают все вопросы. В этом смысле вот много статей сейчас пишется о том, как... пока сборная играет, все думают, где же россияне, когда сборная не играет, все делают ставку на легионеров. Но Артуру один я скажу довод. Это будут, Артур, не другие чемпионаты, потому что сейчас я вам объясню, почему. Вот мы закончили первый круг в ноябре, предположим, или там в начале декабря, да, как сейчас, ну, в ноябре. Закончили первый круг. Я на втором месте, Артур, а вы на предпоследнем. Или лучше наоборот, я буду на предпоследнем, а вы на втором. Как мы проведем эти 3 месяца? Вы будете думать только о том, как бы потом подняться, а я буду думать о том, как бы не вылететь. И, следовательно, в психологическом даже отношении мы эти 3 месяца проведем не так, как сейчас проводят. Полное расслабление.
В общем, никакого отдыха бедным футболистам. И тут они должны думать все 3 месяца. Ты нарисовал страшную картину.
Отдыха нет. Но еще последнее, Артур. Решающие матчи будут проходить на хороших полях. Не на ноябрьских, а на майских, когда определяются чемпионы, все представители в Еврокубках. Ну, доводов много, давайте лучше послушаем, что другие скажут.
Кирилл Николаевич из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Николаевич. Здравствуйте.
Одним вопросом вы сейчас ответили, решающие матчи должны происходить в такое-то время. У меня вопрос по переходу такой. Мне как болельщику все равно, как называется, мне главное, чтобы играли без перерыва с мая по сентябрь. В хорошую погоду, в хороших полях. А если уже суждено играть весной дополнительно и осенью, то чтобы это было как в хоккее, в уютном стадионе с чипсами и с музыкой.
Как в Норвегии, скажем так. Как в Норвегии на футболе, когда зима, а сиденья для зрителей подогреваются, крыша всех закрывает, бережет, поле теплое. Вот как надо сделать.
Итак, вам, да? Возможно ли это? И второй вопрос по поводу там «Зенит-Рубин». Это я не хочу обсуждать, а вот ситуацию с 8-9 легионерами, мне кажется, надо не оттягивать как мутку, а просто срочно. Ну что это за реформа на несколько лет? Давайте все-таки побыстрее ее разрешать. Это невозможно так тянуть. Вот.
Кирилл Николаевич, тут такие деньги замешаны с этими легионерами.
Конечно, у них же долгосрочные контракты.
Ну, конечно, если сейчас все это очень быстро прервать, то тогда такие потери.
Хотя президент России уже директиву выдал.
Да. Да, президент страны подключился.
Конечно.
Ну, потому что, ну, а что же ему делать остается? Ну, он же тоже смотрит. Ну, хочется же президенту своей страны увидеть на футбольном поле своих граждан. Да, тех, которые потенциально могут голосовать за него или там за его преемника, как сейчас модно говорить. Ну вот. Так что мы это все продолжим. Вот кто-то у нас ждет очереди, но ему придется подождать, потому что программу «Час пресс и спорт» мы продолжим после сводки новостей. А я пока не обращу ваше внимание на то, что в час дня, как всегда, выйдет в эфир программа «Ваше здоровье». Там речь будет идти вообще о гайморитах. Это вообще не только спортсмены мучаются, то есть, или наоборот, спортсмены в том числе мучаются, потому что они же дышать не могут во время, пока не излечатся от гайморита. Так что слушайте внимательно, и физкультурники все тоже.
Говорит Радио Свобода, в Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В территориальных водах Северной Кореи обнаружены тела 2 человек, предположительно членов экипажа затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». До этого погибшими были найдены 2 моряков. Спасти удалось 11 членов экипажа из 18. 1000 людей более чем в 10 регионах России отравились суррогатным алкоголем. За последние дни более 100 умерли. Самая тяжелая ситуация сложилась в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Иркутской и Псковской областях. В ряде регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации. На учредительном съезде в Москве сегодня объединяются Российская партия «Жизни», «Родина» и Российская партия пенсионеров. Около 50 депортированных из России граждан Грузии сегодня доставят на родину гуманитарным рейсом. Об этом сообщил президент компании «Национальной авиалинии Грузии» Георгий Кодуа. В пригородах Парижа, где живут в основном иммигранты из стран Северной Африки, за последнюю неделю были сожжены 5 автобусов. В пятницу около 1000 человек прошли маршем молчания в Клиши-Субуа. Год назад во Франции происходили массовые уличные беспорядки, были подожжены 10 тысяч автомобилей. В мексиканском городе Оаксака убит американский журналист, оператор телекомпании «Индимедиа Нью-Йорк» Уилл Брэдли. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по манифестантам, требовавшим отставки местного губернатора. Ранения получили несколько человек. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что на территории Соединенных Штатов пытки не применяются. Заявление Буша прозвучало после того, как на днях вице-президент США Дик Чейни не исключил, что для получения показаний вполне допустимо помещать подозреваемых в терроризме под воду. В Сербии сегодня и завтра проходит референдум о принятии новой конституции. В преамбуле документа заявлено, что Косово является составной частью Сербии.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Час прессы Спот». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауне.
Слушаем Сергея из Московской области, позвонившего нам по мобильному телефону. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, в 80-м году вы написали, в начале 80-х статью, да. Но в 76-м году мы переходили на весну-осень, на осень-весну.
Нет, 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 Сергей, нет, это не так.
Дайте я договорю. Мы провели первый круг, объявили чемпиона весеннего. Потом должен был начаться второй круг. Вернее, первый круг следующего чемпионата. Потом это втихую отменили.
Сергей, ну все было не так, Сергей, ну это же было не так, ну чего ж тогда я буду сейчас слушать, когда вы рассказываете неправильно? Слушатели же тоже могут услышать неправильное нечто. Тогда судьба сборной в 76-м году была вручена киевскому «Динамо». И киевская «Динамо» поставила условие, что пусть будет два чемпионата, весенний и осенний.
В котором они участвовать не будут.
Да, в весеннем они участвовали дублирующим составом, так всего 2-3 матча провели основным составом, а в осеннем играли основным составом. Поэтому, Сергей, не было никакого даже в этот момент намека на переход на календарь осень-весна. Просто было два однокруговых чемпионата.
Ну, там же все совпало, да, что киевская «Динамо» и в Лиге чемпионов там да, играла. Да. И чемпионат Европы был, да. И Олимпийские игры. Да. И вот и под они... это дело да, их как бы освободили вообще.
Конечно, от первого весеннего чемпионата. Ну, так вы тогда могли привести пример еще 36-й год. Тогда тоже первый чемпионат СССР был весенним в 36-м году, а второй был осенним в том же году. Но это никакого отношения к переходу на календарь осень-весна не имеет. Поэтому зачем же мне приписывать себе лавры, если бы их не было?
Александр из Москвы.
Добрый день, уважаемый.
Здравствуйте, Александр.
Я вот хотел спросить вопрос, как переходила Украина, скажем, на систему осень-весна, и еще высказать хотел по поводу игры «Спартака», например.
Пожалуйста.
Он должен быть, мы помним прекрасно, как он обыграл «Арсенал», но вот в этом году с «Баварией» мы видели, как просто разгромили «Спартак». И это при том, что Бавария была, состояла из игроков, которые почти, больше половины команды участвовали на чемпионате мира сборной Германии. И еще высказаться насчет чемпионата, я могу понять довод главный противников перехода на осень-весна, то есть как играет вся Европа.
Да.
Главный минус это, естественно, поля. Но еще давно, где-то в середине 90-х годов, по футбольному клубу, Василий Уткин, был большое интервью с Анатолием Байдачным, который в то время тренировал «Жемчужину». И он предлагал как раз сделать базу на то время, как раз, когда плохие поля будут, как раз, чтобы играли на юге, где, я думаю, поля гораздо лучше, чем
понятно.
В Москве.
Да, Александр, поняли, да. Что касается игры «Спартака», тогда, когда-то с «Арсеналом» и потом, впоследствии, много раз с «Баварией», но здесь может только одно сказать, что это другой «Спартак». «Арсенал» и «Бавария» за это время, скажем так, остались на своем уровне, а «Спартак» за эти все годы стал ниже уровнем. Но если «Бавария» его там 4 матча в каком-то играли в одном турнире, и в другом в течение года сыграли 4 матча, 12-2 было в пользу «Баварии». Ну, и если сейчас 4-0 произошло, значит, ничего не изменилось. Ну, посмотрим теперь, что будет в ответном матче.
В ответном матче все будет непросто, там же этот будет. Ну, искусственный газон.
А-а-а.
А, там все будет для Баварии не так легко и удачно. А, теперь мы слушаем из Липецкой области звонок. Евгений на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Вот, как известно, последний тур в чемпионате России по футболу в премьер-лиге 26 ноября состоится. Но очень поздно. Наверное, в это время уже на всей территории России будут очень низкие температуры. Но, как говорится, матч это состоится в любую погоду. Вот у меня в связи с этим вопрос. Существуют ли какие-то правила в уставе FIFA или в УЕФА, которые регламентируют температуру?
Конечно, конечно, существует. И качество поля тоже принимает судья или не принимает, имеется в виду зимой, когда лед там. Вот помните, тогда игру «Спартака» с Лидсом не разрешили здесь проводить, потому что поле было очень скользкое, подо льдом. Минус меньше, по-моему, когда до минус 15 раньше было. Может быть, сейчас немножко даже уменьшили эту цифру. Можно было играть, если не больше, чем минус 15. Ну, то есть не меньше, чем минус 15. Но вообще мы же помним, вот вы говорите, Евгений, про 26 ноября. Ну, помните решающий матч в «Буран», в «Снег» тут проходили. Какой-то матч был ЦСКА, да, «Локомотив». Я все решал. «Спартак», ЦСКА тоже. Ну, в общем, ну, просто это вообще к футболу отношения не имеет. Это просто вот поставить галочку, что завершили чемпионат. Это тоже один из доводов. Но я вот говорил о том, что доводы приходят и уходят. Ведь когда раньше речь шла об этом, вот в начале 80-х годов, я говорю, вот, когда мы подняли, собственно, будировали эту тему, или, то есть ее открыли, но тогда же можно было начинать играть в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане, Армении. Там, ведь тогда же, вот мы ездили ранней весной, турнир проводил «Советский спорт», такой турнир «Подснежник» назывался. В 66-67 году на всех полях Ташкента, Самарканда, Ферганы, Андижана проходили эти матчи. И этот турнир 2 года просуществовал, он назывался «Подснежник». Это была такая подготовка очень хорошая. Я помню, как мы изготавливали из хрусталя такой хрустальный подснежник. Вот. Но потом этот довод отпал, потому что сейчас, естественно, в России южных регионов таких, где можно очень рано играть, стало значительно просто меньше. А еще к тому же ветхие стадионы, и там ничего не... Ну, может быть, Сочи вот появится, но...
Ну, если учесть, что Сочи, возможно, будущая столица зимних игр, то в России вообще не осталось южных регионов, теплых регионов.
Да. Ну, в общем, поэтому вот я говорю, что доводы одни как бы приходят, другие уходят. Но вот все эти доводы, понимаете, это настолько важно и необходимо. И, по-моему, Евгений, вот сейчас я забыл, или Александр, спросил, как Украина переходила. Очень просто, потому что там влияние Лобановского было значительно большим, как только он вернулся из с Ближнего Востока, где работал несколько лет. Как только вернулся, он сразу сказал, переходим, и все. И сделали, вот если я не ошибаюсь, мне кажется, что чемпионат в один круг провели, а потом, вот, ну, как бы первый круг провели, промежуточный такой. Вот мне кажется, что так переходили. Не в 3 круга, а именно вот один круг и так далее. Кого еще слушаем?
Слушаем Павла из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, Андрей Шевченко в Челси сейчас играет на том же уровне, на котором он играл в Милане, или он стал играть хуже в связи с возрастом?
Ну, трудно сказать. Конечно, судя по результативности, по голам, которых стало значительно меньше,
один,
да, фактически вообще прекратились
вот
они.
Вот в последнем матче только.
Да, хуже. Мы как-то вот в свое время обсуждали, как раз когда он перешел, я бы сказал, ну, я бы на месте Шевченко, допустим, тоже перешел так, если глобально, но все-таки сравнить английский чемпионат с итальянским, на мой взгляд, английский гораздо интереснее. Вообще Лондон как город, чтобы там жить, мне нравится гораздо больше, чем Милан. Я бы, например, перешел, ну, так, из общечеловеческих, поскольку я не футболист, на что, естественно, от более, скажем так, профессионально ориентированного мэтра последовало мне возражение, но надо же учитывать еще все-таки и футбольные соображения. Но человек может думать, впишешься ты так же в английский футбол, как ты вписался в итальянский, не впишешься, с другой стороны, парировал я. Ведь человек же про себя-то, но он же не считает себя каким-то ущербным. Почему он должен считать, что он туда не впишется, сюда не впишется?
Тем более Шевченко.
Да, я умею играть, я и тут смогу сыграть. Ну, человеку уже свойственно быть амбициозным. И, в общем, не знаю, видимо, вот тут уж
я
не
думаю,
знаю,
кто правда, прав. Там некоторые сейчас все время говорят, что это тут и повлиял и финансовый фактор, так скажем. Ну, потому что действительно так получилось, что самая высокая зарплата вообще в английском футболе сейчас у Шевченко и у Баллока, то есть у двух новичков Челси. Ну, видимо, для того, чтобы их надо было что-то такое уже сделать. Ну, то есть они теперь получают больше, чем Дрогба, Терри, у которых были самые большие заработки там когда-то, ну, какие-то есть игроки и в других клубах, тут дело не в этом. Но я думаю, что ему все равно в любом новом клубе, любому человеку в любом возрасте, что в молодом, что в среднем, что в более таком уже взрослом, что ли, да, все равно нужно привыкнуть. Привыкнуть к новой тренировочной работе, к требованиям нового тренера, к новой обстановке. Даже просто привыкнуть к тому, как в этой команде организована работа перед матчами. Где вы проводите этот сбор? На базе, предположим, или в гостинице? Когда он начинается? Куда и как приезжать и так далее? Поэтому вот эта вся адаптация в новой стране, в новом клубе и в новом футболе необходимо.
Кстати, вы помните, карьера многолетнего партнера Шевченко по киевскому «Динамо» Реброва тоже в Англии-то не задалась?
Да, в Тоттенхеме, да. Ну вот, ну тут уже, конечно, может быть и талант.
Ну, аналогии, конечно, да. Нельзя проводить прямые, но, тем не менее, возможно...
Да, Дима, но тогда, когда они оба играли, я помню, это же был такой опрос, кто вам больше там нравится, я почему-то вот тогда, сейчас я, конечно, улыбаюсь своему тогдашнему решению, но по итогам какого-то сезона проголосовал за Реброва, а не за Шевченко. Большинство людей голосовали за Шевченко, и я потом думал, вот они, в тот момент они были молодые еще совсем, они увидели лучше, чем я.
Александр из Москвы.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Я что-то прослушал, вы сегодня не говорили по поводу того скандала, который затеял «Зенит» после матча с «Рубином».
Ну, немножко говорили.
Ну, контурно, да.
Вот ваши отношения все-таки, тем более прецедент-то был, оказывается, после 11-го тура «Рубина» с «Динамо», уже тогда вопрос поднимался, и им дали понять, что это все глупости. Вот ваши отношения.
Ну, Александр, мы вообще только что сказали, я повторю коротко, но... Я считаю, что вот когда нарушается... даже тот скромнейший лимит, что хотя бы чтобы три россиянина было на поле, когда нарушается такой скромный лимит, то это уже, конечно, нехорошо. Но
вот ну так все, если устроено. Вот Пашинин, он кто?
Да.
Он россиянин? Маминов россиянин? Кто
да,
они?
Да.
Или их теперь надо считать легионерами, потому что они играют за сборную Узбекистана?
Они не играют уже. Ну, неважно.
Они вымогаются. Играли.
Нет, но они...
Два паспорта у них?
Нет.
Что теперь делать-то?
Но они, конечно, россияне, потому что они были всегда россиянами, они жили здесь, росли, у них российский паспорт был изначально. И просто разрешили получить, поскольку для сборной они как бы были не нужны. Но это все-таки отличается от, предположим, того примера, что я привел с Еременко. Он-то там рос, в том футболе. Он там же, по-моему, когда его папа уехал, а папу я хорошо помню.
Там как, он родился, по-моему.
Как он, по-моему, даже там родился. Но я папу хорошо помню, как игрока.
Я не знаю, у того, кто этим занимается, МИД или там Министерство внутренних дел, у него, видимо, есть критерий там по выдаче гражданства или там паспорта, которые не связаны с тем, кто где родился или там...
Ну да, наверное, ну, конечно.
Вот кто их разберет.
Ну, в общем, короче, Александр, вообще, в принципе, мне кажется, что если поднимать такие разговоры, то не после поражения 0-3.
Это точно.
Вот так. Потому что «Зенит» перед матчем был настроен по-боевому, но вот провалился, так сказать, к сожалению, для петербургских болельщиков. И просто жалко, когда такая хорошая команда вдруг вот так как бы играет.
Ну, по инерции, по старинной российской традиции после драки кулаками помахать чуть-чуть. Ясно, что ничего не будет, так сказать, но тем не менее...
Да. Мне тоже кажется, что ничего уже не будет. Ну, в общем, ну это вообще смешно после игры-то говорить. Ну, если вы поставите вопрос вообще глобально на заседании президента.
Ну, так это случится, наверное, в следующем году, накануне выборов, судя по всему, в следующем сезоне.
Я имел в виду президента премьер-лиги или президента РФС, а не президента страны.
Надо было ему задать вопрос еще. Ну, это же, да, напоминает, конечно, это вот типа того, что все нормально, только вот, конечно, седьмой гол забили из офсайда.
Да.
Примерно на таком уровне. Объясни. Так, теперь у нас, а я не понял, у нас Александр еще на связи из Москвы, который? Или нет? Нет, техническая накладка. Значит, Александра Николаевича из Курска слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
В начале программы вы сказали, что речь пойдет о шахматах.
Ну да.
Но я не слышу пока ни одной реплики в отношении этого вида спорта.
Александр Николаевич, ну мы же не виноваты. Мы же все-таки, мы сказали, я всех, всем посоветовал прочитать журнал «Коммерсант. Власть».
Нет, у меня в связи с этим вопрос.
Да-да-да.
Поскольку эта программа, это обзор прессы, я так понимаю?
Ну, нет, ну обсуждение.
Обсуждение, ну. Может быть, вам известны какие-нибудь статьи, где бы Гарри Каспаров, ведь не секрет, это второй, наверное, все-таки шахматист мира, он и остался им.
Как второй?
О последнем чемпионате, вот где Крамник победил Топалова. Есть ли у вас такие...
Мнение Каспарова?
Мнение, да.
По этому поводу?
По этому поводу.
Ну, вообще-то, я нигде, честно говоря, не встречал. Единственное, что вот я думаю, что в отношении... всей позиции Топалова у него не может быть никакой другой точки зрения. Уж если Карпов и Корчной, два нашли таких антипода, да, Каспаров все же ближе к каждому из них по каким-то позициям. И, простите, вот, Александр Николаевич, я вдруг ошибусь, но мне кажется, что Карпов, выступая по телевидению, сказал, что, как-то сказал, что вот и Каспаров придерживается такой же точки зрения. Он четко сказал, ну, насчет Корчного, это было, когда их свели, там, Корчной был на экране, так, телемост был. А вот просто в программе на канале НТВ+, он там давал интервью, причем по телефону его расспрашивали там, сидевшие в студии. Между прочим, все люди, имеющие отношение к спорту. Там сидели Евгений Кафельников, Денис Панкратов и Владимир Маслаченко. То есть, как бы, три заслуженных мастера спорта из трех разных видов спорта. И они расспрашивали четвертого заслуженного мастера спорта, Анатолия Евгеньевича Карпова, по телефону. И вот там, ну, я просто боюсь, Александр Николаевич, соврать, но мне кажется, что он сказал, что, безусловно, что такая точка зрения и у Каспарова, ну, Корчного тогда он не назвал, но это другой уже момент.
Я тут запутался из-за того, что у нас было два слушателя Александра из Москвы одновременно, так что прошу прощения, и вот Александру теперь предоставляем слово.
Добрый день. Да, добрый.
Здравствуйте.
День. У меня два вопроса, вот один футбольный, один шахматы как раз. Вот.
Прекрасно.
Намечался по шахматам микротурнирчик, где участвовать должны были Каспаров, Карпов, Юдит Полгар и Виктор Корчной. И вот летом. И состоялся ли он? Это первый вопрос. А вот насчет футбола, вы вот хорошо заметили, что концовка-то будет на хороших полях. Но мне кажется, самое главное, чтобы и начало было на хороших полях, потому что если будет только концовка, то мы получим такое же окончание, как сейчас у ЦСКА.
Александр?
Да, хороших полей не дожил. И такие травмы будут на плохих полях очень много.
Александр, но ведь и начало что же будет на хороших полях?
Как раз, да.
Как раз и будет. Предположим, чемпионат начинается в июле. Правильно? Новый, там, ну, в конце июля, на хороших полях. Только концовка получится так, что концовка первого круга будет на плохих полях. И начало второго. Но будет ли? Ведь если спланировать нормальный календарь и начинать, там, условно говоря, в Краснодаре, в Ростове, там, ну, я не знаю, в Сочи и так далее, начало второго круга делать и концовку первого, тогда же все вообще можно, даже хотя вот мы, Россия потеряла все южные вот эти стадионы, скажем так, аккуратно, вот, то все равно можно так придумать, чтобы можно было играть.
Ну и в конце концов надо обязать владельцев клубов таким образом оборудовать стадионы, чтобы были условия для публики и для футболистов.
Это был один из доводов, потому что если не перейти, то у нас есть такая прекрасная русская пословица, что под лежачий камень вода не течет. А вот если перешли уже, и вы хотите улучшить футбол и улучшить положение своего клуба, то тогда они вынуждены будут,
конечно,
это делать.
Пластиковое кресло поставили, поставили.
Совершенно,
даже точный обогрев можно.
Совершенно смешной довод приводит газета «Спорт-экспресс», и при этом ссылается еще на еженедельник «Футбол». Там, видите ли, пришла в голову эта светлая мысль, что как же быть с бюджетом клубом? Как же так? Они же зависят от федерального бюджета многие. Или там от этих самых региональных бюджетов. А как же в одном бюджетном году начинается, а потом в другом... В общем, это вообще настолько смехотворно. Я хочу всех... всем
как-то посоветовать... Как-то даже аморально, я бы сказал.
Конечно.
По-моему, да. Выпячивать так это особенно.
Да. Но это вот еженедельник «Футбол» и «Спортэкспресс» друг друга, так сказать, хвалят за эту светлую идею. А я как раз должен рекомендовать всем прочитать в газете «Спорт» день за днем. Была прекраснейшая... статья нашего вот экономического эксперта Роберта Воскричана, на нее ссылались, кстати, вот в этой телепрограмме, где он участвовал, там, ну, только не пойму, зачем он туда пошел, потому что сказать все равно ничего не дали. Но это другой вопрос. Так вот, в этой газете он экономическую составляющую перехода так-так рассматривает, там чуть ли не в 20-30 раз возрастут доходы это, премьер-лиги и клубов всех, что тогда они, может быть, вообще будут не зависеть вообще от этих федерального бюджета и какого-то регионального.
Владимир из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вы знаете, вот все происходящее просто подтверждает высказанную мной мысль вот в предыдущих ваших программах. У нас некоторые люди строят заборы, городят вот эти препятствия, а другие люди стараются их обойти. А футбол где-то остается на дальнем плане, там, в тех же огородах. Вот поэтому надо понять простую вещь, что профессиональный спорт, он вообще не терпит вот всяких ограничений, лимитов, запретов. И надо кончать с этим делом. Надо просто учиться. У Европы же тут ничего не надо выдумывать. Европа все это показывает нам. Это первое. Второе, вот по поводу перехода значит, на новый график футбола.
Да, да.
Вы понимаете, разница получается только в одном. Вот мы играем, у нас перерыв 2 месяца, июль, август. Это мертвый месяц для нашего футбола. Это начиная с советских времен. Я объясню сейчас, вот,
да, да,
как это было.
Правильно,
а сейчас мы переходим. У нас будет перерыв 3 месяца, декабрь, январь, февраль. Всего лишь навсего. А вот по поводу, значит, 2 этих месяца. Это все время, испокон веков, июль, август, мертвый месяц был для футбола. Вот начиная со спортивных школ футбольных, то есть дети уже в июле уезжали в спортлагеря, у них прекращались чемпионаты между, значит, школами. То есть самые коллективы физкультуры футбольные, они тоже в эти месяцы не играли, так как люди все с заводов, с институтов, с фабрик, они уходили в отпуска и начинали свой второй круг играть, значит, в сентябре, в октябре, в ноябре месяце. Поэтому здесь ничего нового нету. Вот хотелось бы вашу точку зрения выслушать.
Владимир,
спасибо большое.
Я отвечу очень коротко. Я с вами, уже вот вы же периодически нам звоните, и очень приятно вас слушать. Я с вами, как, может быть, еще с очень немногими слушателями, может быть, с Артуром еще или с Ильей Москвичом, согласен всегда на 99,9%. Вот с вами у меня только одно есть несогласие, это по поводу вот легионеров, но потому что тут все-таки нельзя проводить, мне кажется, прямую параллель с Западной Европой. Но возможно, при этом, признаю, возможно, что вы правы, что если просто отменить все ограничения, что жизнь сама заставит сделать. Возможно, я тут не буду настаивать на своей правоте. Просто мне так сейчас кажется. Поэтому, Владимир, тут даже и какое? Ну, наше мнение, я не знаю, как вот коллеги мои, но мое мнение полностью совпадает с вашим. Почти, ну, я не знаю, вот на 99% почти по всем вопросам, что бы вы ни сказали. Видимо, мы как-то близки, что ли, духовные, или, я не знаю, как сказать, идеологически, как это надо сказать, интеллектуально. Да?
Марина Ивановна из Петербурга.
Марина Ивановна, здравствуйте.
При всем к вам уважении, я хотела бы отрицать такую фразу, что после драки кулаками не машут. Адвокат не мог махать руками, когда не началась такая драка. Вот как бы вы ответили на мой вопрос?
Вы про драку?
Ну, образно говоря, драку.
А-а-а.
Дик адвокат не мог не отреагировать.
Ну... Да мы против Дика адвоката ничего и не говорили. Мы просто говорили, что если речь идет о составе, может быть, просто мы не в курсе.
Во-первых, Дик адвокат здесь совершенно ни при чем.
Да.
Он-то, что быть, он разбирается. Он у себя даже не знает, кто у него там где.
Легионер, да.
Да, ему там тоже все время советоваться.
Да, навряд ли он такой нюанс, что, допустим, гражданин Молдавии Гацкан, допустим, может быть гражданином России. Может, он даже смутно себе представляет, где Молдавия.
Ну, там же, по-моему, еще есть капитан, по-моему, Слава Федоров, который из Узбекистана, да. Ну, тоже вполне возможно, но Федоров мог иметь тоже российский паспорт. Марина Ивановна, ну, в общем, мы только про то, что адвокат здесь ни при чем, во-первых, а во-вторых, самое главное, что ну, это же так говорят, ну, если бы не 0-3 было, ну, сами подумайте. Ну, предположим, выиграл бы «Зенит» 1-0, и уехали бы, и даже не заикнулись бы, что там что-то не
но
так.
Ну, они же играли в первом круге с ними, все ну, в порядке, да, нет да. проблем.
Ну, конечно, даже не заикнулись бы. А оказывается, там я просто даже вот это упустил, где-то, что «Динамо» когда-то там тоже ставил этот вопрос. Ну, в общем, Марина Ивановна, президенты клубов сами создали свой президентский совет в этой премьер-лиге. Сами избирают президента. Сами создали, ну, как сказать, такую компанейскую ситуацию, где ни одного нет нейтрального человека. Ну, пусть они тогда все это и решают. И не заставляют людей мучиться. Миллионы болельщиков вот, переживают за «Зенита», а другие за «Рубина», а третьи там, я не знаю, еще за кого. То есть, и знаю за кого. Все, каждый за своего переживает, но голоса при этом не имеет. А президенты собираются там, избирают своего президента сами из своей среды, и сами все эти вопросы пусть решают.
Вырабатывают регламент, в конце концов, связывают с Мутко и так далее, на которого они имеют влияние, естественно. Пусть косвенное, но имеют, тем не менее.
Да.
Ну, а здесь что? Мутко сказал, что паспорт Гацкана там будут проверять. Хотя это, естественно, ну, кто может проверить? На подлинность. Это же, говорит, не футбольные власти должны проверять, но, значит, какие-то органы сейчас...
Так, а вот... Во второй лиге-то был
случай. Кстати,
прецедент-то
был в Садовике. Помните, 50 очков, что ли, сняли с команды?
Да, да, вообще команду тогда ликвидировали.
Во второй лиге,
Да, там был у грузинского человека...
Правильно, фальшивый паспорт.
Был фальшивый паспорт, который... Он же понятия не имел, что он фальшивый. Ему там, как в другой команде он играл, сделали паспорт, но иди определить, что он фальшивый.
Ну, в общем, поэтому сейчас тоже планируется экспертиза паспорта Гацкана. Ну, тоже как бы к футболу не имеющее отношение мероприятие.
Вот несчастный парень, да?
Да, ну, в общем...
Прославился.
Не знаю. Ну, как раз то, что прославился, то хорошо, кто бы так про него знал.
В таком ракурсе, я имею в виду.
Понятно. Но у нас, судя по всему, пейджинговой связью никто не воспользовался.
Ну, не знаю, вероятно, что-то сломалось, какая-то техника живет своей жизнью, как я люблю повторять, потому что... Ни одного сообщения не пришло, такого не может быть.
Обычно всегда пейджер переполнен, да?
Ну, в общем, какие-то
Действительно, мы надо признать, что Александр Николаевич вот из Курска, который звонил, прав, что мы шахматной темы почти не коснулись. Но знаете почему, Александр Николаевич? Во время матча, видимо, все, кто хотел, все на эту тему сказали. Поскольку эта вся ситуация-то была вообще кристально ясной для непредубежденных людей. Я еще раз повторю, что в журнале «Коммерсант. Власть» и в газете «Версия» очень интересные в этом плане публикации. На этом мы с вами прощаемся. Вели программу «Час прессы. Спорт» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауни. А в 12 часов выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». Как всегда, самые свежие, актуальные темы обсуждения новости. Слушайте «Радио Свобода» всегда.
Безработица в Ираке от 40 до 60%.
Европейский Союз должен быть готов к новым отношениям с Китаем.
Игроки выбивали друг другу зубы, давили пальцами на глаза, даже кусались.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение в Дарфуре и во всем Судане ухудшается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».